Всем огромнейший привет! Поставила на запись и назвала сегодняшний эфир 59 «Материя медика. Часть первая». На самом деле я очень оптимистично в прошлых эфирах говорила о том, что «Материя медика» у нас будет одним эфиром, потом я сказала, что это будет, скорее всего, в двух частях. Сейчас я понимаю, что вообще неизвестно, сколько будет этих частей, потому что, конечно, материал большой, но я считаю важным через него аккуратненько и очень внимательно пройтись, не срезая углы, так сказать. Поэтому, в общем, сколько получится у нас их частей, вот этих эфиров, конкретно про материю медика, то есть про те препараты, да, которые чаще всего всплывают при репертуаризации, когда мы грамотно подходим к вопросу работы с транспоколенческими травмами, о которых мы говорим последние несколько эфиров, ну и в частности, когда мы работаем с состояниями на спектре, там, различного рода зависимостями, с пищевыми расстройствами и, в общем, всем тем, что мы, собственно, обсуждали, начиная, если я не ошибаюсь, там, с 54-го, с 55-го эфира. Для тех, кто сегодня присоединился впервые вообще, краткий такой экскурс в историю. Уже определенное количество эфиров мы обсуждали то, как гомеопатия помогает работать со состояниями физики и психики, вызванными в том числе глубокими травмами рода. Транспоколенческие травмы, это мы начали разбирать еще, не помню, когда, возможно, в марте, по-моему, это было в марте, да, я тогда еще была во Вьетнаме, это был первый эфир, и, собственно, с тех пор мы прошлись по энному количеству вот этих самых проявлений, болезней, там и спектр аутизма был, и шизофрения, и деменция, и различные зависимости, в общем, все, что я перечислила выше, то, как гомеопатия помогает это все распаковать и постепенно приблизить наше целостное «я» к тому, чтобы расставить все по своим полкам. Теорию этого мы с вами, в общем-то, покрыли всю. И вот сейчас у нас впереди такой экскурс небольшой в материи медиков, те препараты, которые так или иначе у нас звучали в этих эфирах, мы просто чуть поподробнее на них остановимся. И здесь я сделаю еще одну важную оговорку, которую я делаю всегда. Оговорка следующая. Мы, те, кто давно уже на канале, или те, кто на канале недавно, но кто давно занимается классической гомеопатией, помним и знаем, что тот факт, что мы в этих эфирах, вот с сегодняшнего по, там, сколько бы их в итоге не получилось, будем говорить про конкретные препараты, не означает, что по тому, что я буду озвучивать в эфирах, достаточно информации, чтобы назначать эти препараты в конкретных кейсах. Я всегда против того, чтобы привязывать препараты к конкретным симптомам, потому что препараты – это общая картина, это весь человек, и это очень индивидуально, и нужна полная репертуаризация. Но в данном случае, так как транспоколенческие травмы – это очень глубокая история, с ней сложно работать. В принципе, мало гомеопатов вообще умеют с этим работать. И не только гомеопатов, мало вообще каких-либо специалистов умеют с этим работать. Но есть некая клиническая практика наработанная, да, уже, где вот прописано, что чаще всего при столкновении с вот такими состояниями мелькают вот такие-то картины, вот такие-то препараты. Соответственно, для того, чтобы помочь и сузить круг поиска препарата, мы вот делаем этот экскурс в эту материю медика не для того, чтобы, так сказать, дать какой-то quick fix, чтобы люди игнорировали репертуаризацию и сразу бросались вот на эти там небольшие такие зарисовки, а просто потому, что это действительно может помочь сузить. И потому что есть нюансы, когда препарат, например, при репертуаризации выплывает нечасто, но на практике, то есть по конкретным рубрикам, но на практике оказывается, что если немножко под другим углом посмотреть на симптоматику, то можно выйти на этот препарат, который показал себя неплохо. В общем, все, как всегда, очень, скажем так, не бинарно, но в этом, наверное, вся прелесть того, чем мы занимаемся с вами здесь и в чем мы с вами в общем-то, я считаю, уже преуспели достаточно хорошо. Так, прежде чем я начну по существу, всем привет! Читаю чат, точнее, читаю ваши комментарии в чате. Под последним постом, значит, как обычно, я выложила пост под названием «Вопросы, комментарии к прямому эфиру». Пожалуйста, пишите свои вопросы и комментарии там. Часть первая, да, скажите мне, пожалуйста, о, все, уже сказали, звук прекрасный, потому что это наш вечный такой небольшой бич. А, у меня неподалеку от меня тут сервируют сейчас какой-то банкетный большой стол, подозреваю, что где-то через час-полтора здесь будет очень весело и прекрасно, и что-то будут наверняка очень классное отмечать. Надеюсь, что это не сильно помешает, и моя гарнитура сможет это все как-то, в общем, скрашивать и сглаживать для нас, но посмотрим. Если что, то я смогу, наверное, переместиться в какой-то более дальний уголок. Отметим все вместе. Да, ну нет, я, наверное, не буду с ними еще отмечать. Мне главное, чтобы они мне дали возможность с вами договорить. Но, как показывает практика, вот в этом месте я уже неоднократно проводила эфиры, и иногда мне приходилось это делать прямо под динамиком, с которой играла ненавязчивая такая амбиенс музычка, и тем не менее вы ее не слышали. Поэтому большая надежда на наушники. Apple молодец. Среда, маленькая пятница. Да. Так, окей. Значит, еще одно объявление, очень важное, но я думаю, что оно будет, наверное, даже не столько важным для тех, кто сегодня здесь, и кто на канале регулярно, и кто подписан, но в целом, возможно, у вас есть кто-то из знакомых, близких, с кем вы обсуждали тему трансповерсальных травм, да, прослушивая вот это все в этих эфирах. Они, например, не на канале, вообще как бы далеки от всего этого, но им было бы классно условно прослушать именно этот материал. После того, как я закончу с эфирами по материи медика, сколько бы их там ни было, следующий эфир, кстати, будет в понедельник, 27 числа, и, наверное, там типа еще следующий будет в среду, 29-го, то есть я постараюсь это максимально компактно сгруппировать для того, чтобы... В итоге, как я сделала в свое время с Салями Шуслера, эфиры по трансповерсальным травмам будут сгруппированы в некий один пакет, который будет доступен через бот нашего канала для приобретения отдельно от всего остального. То есть как бы там раньше можно было... То есть мы это вынесем вообще как отдельный курс, это будет отдельный материал для приобретения теми, кто вообще из серии никогда к этому там близко не подходил, но вот именно тема трансповерсальных травм интересно отзывается, и в контексте гомеопатии в основном, соответственно, у них появится возможность одной кнопкой приобрести все эти эфиры одновременно, как такой небольшой курс, как я вот в свое время сделала, как я уже сказала, с солями, когда я их объединила, и получилось это все вместе. Что, в общем, я считаю очень полезно, потому что те, кто и так в теме, вы и так в теме, и вы молодцы. Те, кто не в теме, очень часто сложно заставить себя начинать вливаться в какой-то там уже существующий поток, какой-то очередной там чат, какие-то очередные подписки. Это все очень там сложно. Если есть возможность это все получить одним куском, цельно, от начала до конца, именно в это погрузиться, то дальше уже... Вопрос второй, насколько человеку дальше будет интересно развивать себя там, в части гомеопатии, но, по крайней мере, этот вопрос, который животрепещущий, на самом деле, для абсолютно всех, вне зависимости от нашего понимания этого, в общем, будет вот такая возможность. Разработка, по факту, сейчас просто ждет, когда я закончу с эфирами материи медика, чтобы это все сгруппировать и объединить. В смысле невозможно слушать. Что случилось? Никто мне не звонил, все хорошо. Так, спокойно. Нет, у меня не было никаких звонков, абсолютно полный интернет, поэтому я не знаю. А в чем, собственно, невозможно слушать? Объясните мне, пожалуйста. Не хочу просто начинать, пока все в порядке. Ребят, если у вас пропадает звук, это не, ну, как бы не автоматически означает, что это на моей стороне что-то, потому что у меня абсолютно там 100% интернет сейчас, и никаких звонков мне сейчас не проходит. поставила себе do not disturb, поэтому ничего такого происходить не должно. Если пропадал, возможно, это проблема с вашим интернетом. Сейчас хорошо, окей. Так. Сейчас я открою свои записи. По поводу комментариев, вот сейчас я увидела большой комментарий, я сейчас не буду фокусироваться на них, посмотрим их ближе к концу эфира, если будет возможность какой-то процент их рассмотреть. Мне сейчас нужно все-таки сосредоточиться на материале. Всем привет. Вот, переключился на другой интернет, стал отлично со звуком, пишет Юля. Да, очень рекомендую всем изначально промониторить состояние своей сети, своей связи. Итак, материя медика, препараты, которые чаще всего могут быть актуальны при определенных состояниях, которые мы рассматривали в контексте транспоколенческих травм. Начинаем, собственно, мы будем идти по алфавиту, что, наверное, логично. Начинаем мы с агарикуса мускариуса. Агарикус мускариус – это препарат, который делается на основе разновидности гриба. И этот гриб, в общем-то, во многих фольклорных всяких историях обладает достаточно мистическими качествами. Среди прочего, препарат очень часто помогает в картинах, где имеет место дислексия, где человек в прямом смысле описывает свою проблему с потреблением информации, например, напечатанной, в том, что как будто буквы просто прыгают на него со страницы, и он не может их уловить. То есть есть определенный такой дисконнект между тем, как глаза видят слова и как мозг интерпретирует эту визуальную информацию. Есть там определенные технические термины того, как это состояние там называется определенным синдромом, но это даже и не так важно, потому что вне зависимости какого-то конкретного диагноза такое может происходить на спектре, там, с синдромами каких-то видов типа рассеянное внимание, в случае там, с эпилепсией, бывает это при энцефалите, с различным с рассеянным склерозом в том числе, может происходить само по себе как нечто отдельное, то есть у человека нет никаких других нареканий на здоровье, но есть вот эта история с восприятием информации напечатанной, либо как часть какой-то более широкой, глубокой картины. Помимо вот этого искажения восприятия напечатанного текста, в агарикусе очень четко прослеживается история с нарушением, искажением того, как человек видит пространство вообще и себя в этом пространстве. Потому что агарикус, например, встречается в рубриках, где некорректная оценка размеров, чувствует себя странно, ментально, роняет вещи, спотыкается при ходьбе. Вот в этих последних двух рубриках агарикус вообще выделен жирным шрифтом. То есть есть вот это нарушение пространственного самоощущения, и, естественно, не может не сказываться на тематику текста и звуков, в том числе в пространстве, потому что это часть нашего корня пространства. Очень много раз агарикус встречается в рубриках по части зрения, то есть может быть история сначала видно вдалеке, потом видно вблизи, то есть когда постепенно налаживается фокусировка, и человек очень ощутимо это проживает, что вот он там посмотрел вдаль, фокус очень долгое время настраивался, потом переключился на что-то более ближнее, фокус опять какое-то время занял, прежде чем показать ясную картинку. История с двигающимися буквами. Не все задают такой вопрос детям, у которых есть определенные сложности с восприятием информации, да, книжной. Но иногда детки могут это в прямом смысле озвучивать и говорить, что ощущение, что буковки прыгают. Когда взрослый даже человек может сказать, что кажется, что у меня слабые глаза, потому что буквы как будто двигаются или сливаются. помимо того, что в принципе идет сложность с восприятием текста, здесь еще дальше, как бы вот после того, как уже текст воспринят, как будто есть определенная трудность с ментальной переработкой этой информации. То есть ощущение вот этого какой-то усталости ментальной, такой вот, как сказать, даже не знаю, расстроенности механизма ментального, человек говорит, как будто мне вот сложно процессить то, что я читаю, от какого-то такого вынужденного расслабления своей ментальной функции. И, собственно говоря, в рубриках, где про mind, да, все, что касается ментального состояния, мы видим хуже от ментальной нагрузки, забывчивость слов в процессе разговора, слабое ментальное состояние, плохо подбирает слова, плохая память у детей. Собственно говоря, вот в рубрике «Плохая память у детей» помимо агарикоса есть только еще один препарат, это баритокарбоника, мы тоже о нем сегодня будем говорить. Поэтому это как бы вообще достаточно такой суженный туннельчик к этим двум препаратам ведущий. Сложно изъясняться, сложно выражать свои мысли. А на самом деле вот это состояние очень близко связано с темой процессинга визуальной информации. То есть как мы видим текст, если мы сложно его воспринимаем как текст, мы пропорционально также сложно изъясняемся и выражаем свои мысли вербально. И в результате тут появляются еще дополнительные рубрики «Нежелание думать». То есть вот такое вот бессилие, что, ой, мне опять нужно напрячься, чтобы о чем-то подумать, чтобы сложить какие-то логические цепочки. Это все вызывает невероятную скуку и желание, в общем, задвинуть это в долгий ящик и ничего с этим не делать. Или длительная работа любого рода, либо ментальная в частности, отягчает состояние. То есть когда нужно долгое время, какое-то протяженное там, в пространстве времени вот этот отрезок, нужно что-то делать. Нужно там, мыслить, нужно как бы, размышлять, там, анализировать, что-то там выполнять там, руками или еще как-то. Вот это состояние вызывает желание все бросить и убежать. Кстати говоря, в рубрике «Работа длительная усугубляет состояние» в этой рубрике агарикус вообще единственный препарат. Тут все срочно побежали, кому сейчас что-то лень, у кого весенний витаминоз, искать для себя этот препарат. Посмотрите его, да, но здесь очень важно понимать именно общий контекст. То есть, напоминаю, по одному проявлению мы себе препараты не назначаем, себе или кому-то еще. Если у вас 100% попадание с тем, что вам реально просто очень сильно не хочется что-то делать, у вас это вызывает бессилие, желание все бросить, невыносимую ментальную лень, это совершенно не означает, что обязательно этот препарат вам нужен. Посмотрите на него более широко, почитайте о нем в материи медика в разных, ну и в частности то, что мы сегодня здесь обсуждаем, тоже воспримите как бы целостно, не только какими-то кусочками. Помимо визуальных каналов, то есть помимо нарушения восприятия визуала, есть похожие искажения в восприятии звуковых каналов. То есть то, что человек процессит в виде звуков, точно так же натыкается на определенную сложность сначала с приемкой, а дальше с процессингом. Тоже есть своего рода дисконнект. Что, в общем-то, логично, потому что, как правило, такие дисконнекты, они не распространяются на какую-то одну сторону наших органов чувств, они затрагивают, как правило, все. С точки зрения бэкграунда и состояния, например, мамы, если у ребенка развиты вот эти вот вещи в картине, о чем это может говорить с точки зрения бэкграунда мамы во внутриутробный период, или там непосредственно близко к зачатию, или вообще в целом дальше по линии предков. Очень часто это бэкграунд алкоголизма или определенные прошлые события там, каких-то сильных наказаний. Гнев, который может эскалироваться до уровня, когда просто вот крышка начинает там дребезжать и все начинает закипать, как, например, если помните, в одном из эфиров мы рассматривали препарат лисин. Агарикус в своей картине очень быстро реагирует обидой или ощущением какой-то обидчивости на то, что происходит вокруг, как, собственно, и лисин. И очень-очень больно переживает критику или какие-то деструктивно-негативные комментарии в свой адрес, и это может вызывать очень быстрый взрывной такой вот эффект реакции гнева, волны раздражения, такого вот как бы выпада в сторону того, от кого приходят подобные комментарии. Кстати говоря, рубрика, мы ее неоднократно поднимали в прошлых эфирах, рубрика «Хаотичное поведение», которое очень сильно относится ко всему, что связано со спектром. Хаотичное поведение, мы с вами говорили в предыдущих эфирах, может относиться и к состоянию мамы во время беременности. Да? Вот это вот соотношение рубрики с состоянием мамы, потом трансляция на то, что из себя представляет там, в первые годы жизни ребенок и как он себя ведет, мы уже говорили, что здесь есть очень прямая связка. В агарикусе также присутствует эффект лунатизма. Причем это как раз-таки проявление той самой базы травмы, которую получил ребенок. Обычно, если присутствует в картине лунатизм, это про то, что на момент получения травмы или проживания каких-то негативных эмоций той же мамы в беременность или ранее, или в самые первые какие-то там месяцы, годы жизни с самим ребенком, есть история подавления выражения своих эмоций. То есть, когда эмоции есть, они достаточно яркие, достаточно звонкие, но человек их подавляет ввиду, там, не знаю, каких-то обстоятельств, выстроенных взаимоотношений, например, с мужем, что нельзя что-то вокализировать, там нет доверительной коммуникации и так далее. Часто в этой связи травма вообще никак не идентифицирована, то есть человек привык это в себе подавлять, и он не отдает себе отчет, что вообще-то одно это подавление уже приносит свои плоды деструктивные и само по себе является травмой. В результате вот эта история с подавленными, невысказанными эмоциями переливается дальше в трудности с обучаемостью, и это очень часто в картине именно агарикуса наблюдается. В целом агарикус можно назвать как такой достаточно большой поликрест, то есть такой большой зонтик для всех разновидностей проблем с обучением, проблем с учебой, коих сейчас очень много у деток в самых разных странах, в самых разных обстоятельствах. Это такой бич последнего времени, который, к сожалению, становится только шире и глубже. Как выбрать между агарикусом и цинком? Мы цинк будем тоже здесь разбирать. Возможно, какие-то нюансы. Естественно, здесь, в этих эфирах по материи медика, я не разбираю каждый препарат супер детально, потому что иначе мы не закончим никогда. Здесь я рассматриваю эти препараты именно через призму их применимости к транспоколенческим травмам и как они с этим соотносятся. Так, окей. Значит, что происходит, когда мы начинаем работать с картиной агарикуса? Во-первых, типичным проявлением реакции на прием препарата становится выпуск вот этих самых эмоциональных симптомов для того, чтобы исцеление могло произойти на всех уровнях. И это, естественно, сказывается на динамику в семье. Это я имею в виду сам прием препарата, не выпуск эмоций, а прием препарата затрагивает, естественно, и динамику семьи, это начинает менять поведение людей в семье. В целом у других членов семьи также могут происходить процессы выпуска давления, как вот все были вот этой такой вот кастрюлькой с плотно зажатой крышкой. Постепенно у всех эти крышки либо слетают, либо открываются какие-то отверстия, через которые, так сказать, выхлопная эта история срабатывает для того, чтобы понизить внутреннее давление. То есть коллективная динамика идет на выравнивание фона, и выпуска излишнего пара. Так, значит, когда у нас есть физическое повреждение определенной части коры мозга, что тоже соотносится с состояниями агарикуса, чисто физическое это повреждение, будь то от каких-то токсичных нагрузок, либо от асфиксии, когда не хватает кислорода, например, в тех же родах, тоже может приводить к вот этому вот эффекту disconnect, когда человек как будто разобщен с реальностью, разобщен с людьми вокруг, не может следовать каким-то банальным рутинным задачам дневным своим, начинается вот эта вот неуклюжесть в пространстве, не может вписаться в углы, поэтому даже если, скажем, не приходит в голову никаких мыслей относительно там, эмоциональных состояний матери в беременности или каких-то историй предков, да, но зато есть налицо какие-то вещи чисто физические, что человек был подвержен там, какому-то состоянию, где было повреждение коры мозга, и в результате, может быть, был какой-то короткий период там, непоступления кислорода, тоже на это стоит обратить внимание и посмотреть тогда именно в сторону агарикуса. Так, буду периодически проверять, что меня слышно. Это же мухомор. Да, но это как бы определенный вид мухомора, потому что у нас, например, в нашей центральной части мухомор все-таки немножко иной. Но в целом, да, это семейство мухоморов. Так, следующее, за что мы сегодня посмотрим, это алюмина оксидата. Ну, думаю, что есть, во-первых, еще у нас несколько препаратов из разряда алюминия. Это алюмина фосфорика и алюмина силиката. Это такие как бы ответвления от. Но основной центральный препарат здесь, в этом зонтике, это алюмина оксидат. В общем-то, наверное, не странно, что алюминий, в данном случае алюмина как гомеопатический препарат, очень хорошо и часто хорошо подходит для кейсов Альцгеймера. С точки зрения там, биохимии, физиологии, у меня даже был в свое время достаточно большой эфир, интервью с мистером алюминием, с профессором, который посвятил всю свою жизнь изучению алюминия и влиянию алюминия как раз-таки на мозг, как он там накапливается, что он делает с нашими нейронами. Это интервью очень-очень старое, но оно есть у меня на YouTube, можно его послушать. Там именно с точки зрения физики и биологии объяснены вот эти эффекты. Он на этом в прямом смысле съел собаку. Очень интересный материал, потому что уже обладая знаниями в области гомеопатии, можно много как бы провести параллели. Ну и, соответственно, одна из важных вещей его исследований заключается в том, что алюминий, накапливаемый в ткани головного мозга, действительно является одним из кофакторов развития Альцгеймера у людей. Он там всяческими интересными путями это доказывал, передоказывал. И в гомеопатии алюмина также на первом месте, как препарат, который работает с Альцгеймером. Почему? Потому что, естественно, мы здесь адресуем тематику алюминия. Но для того, чтобы этот препарат все-таки полностью подходил к конкретному кейсу, если мы говорим про Альцгеймер, здесь важно понимать, что должен, помимо, например, какой-то там взяли анализ, не знаю, там, волос на тяжелый металл и установили, что действительно есть повышенное содержание алюминия, которое организм пытается вывести, там, или сделали стресс-тест на моче, неважно. Для картины алюминиевого оксидата очень важно, чтобы была составляющая вот это вот историческое, что в молодом детском возрасте этот конкретный человек был свидетелем какого-то насилия внутри семьи, что, собственно, и становится той травмой, отправной точкой, после которой психически начинается такое как бы расслаивание внутри личности, которая со временем, через год, 10, 20, 40, постепенно, да, как бы с сопутствующими наслаиваниями пластов, приводит к вот этому дисконнекту, который по факту является яркой картиной Альцгеймера. В в случае с повреждением части головного мозга, они фактически те же, что и в случае с агарикусом. Это та самая часть, которая у нас ответственна за интеграцию когнитивную. То есть когда мы собираем всю получаемую информацию мозгом и собираем ее в общую картинку, на основе которой мы что-то мыслим, принимаем какие-то решения и так далее. То есть понимание того, что мы процессим. И та же самая координация, что у агарикуса, тоже присутствует в случае с алюминой, координация себя в пространстве. Здесь лишний раз просто мы видим подтверждение тому, что все, ну, большинство травм детства, они культивируют в человеке состояние диссоциации себя. Диссоциации себя с собой, диссоциации себя с обществом, с другими людьми, с пространством. То есть есть вот этот некий надлом, который мешает людям интегрировать себя в ту реальность, которая их окружает. И, естественно, это сказывается на процессе обучения. Это препятствует это состояние нормальному формированию новых нейронов. Мозг становится менее адаптивным. Речь становится более замедленной и более примитивной. И в случае с алюминой вот такие травмы сказываются на состоянии физики очень деструктивным образом. То есть в случае с алюминой это очень сифилитическое состояние. Сифилис и миазмы сифилиса, как мы уже с вами знаем, это про разрушение, про разложение, про распад, про аутоуничтожение фактически. Вот эта картина Альцгеймера может оставаться такой как бы латентной до поры до времени и триггериться в определенном возрасте уже, причем совершенно не обязательно в каком-то очень преклонном. Последние там, 20-30 лет статистика такова, что с каждым годом возраст, когда людей поражает вот это состояние, точнее, не оказываются в этом состоянии, он все более молодой. Если раньше Альцгеймер ассоциировался там с дедушками, бабушками уже далеко за 80, то сейчас Альцгеймер – это, в общем, достаточно частая история для людей и в 40, и в 50. Так вот, если человек, например, уже презентует симптомы этой картины, это означает, что в любом случае с ним проводятся какие-то манипуляции, скорее всего, в плане снимков головного мозга. И вот здесь очень интересно, что когда на снимках видно поражение именно этой части коры головы, только тогда можно сказать, что с точки зрения гомеопатии алюмина – это действительно самый ближайший, наилучший препарат в этом случае. Потому что есть еще другие препараты, как нукс маската, хилиборус, которые тоже могут подходить к картине Альцгеймера, но в этом случае тут будет другое состояние мозга и не будет таких явных повреждений. С точки зрения еще каких-то вещей, которые могут приводить к подобным изменениям на физике и к активации такой картины в энергетическом смысле, это использование каких-то медицинских препаратов наркотического свойства, либо попросту синтетических наркотиков, которые принимаются, так сказать, для каких-то состояний зависимости и в каких-то состояний зависимости, и алкоголь. То есть в целом все вот эти вещи, которые способны у нас вызвать галлюциногенный эффект, которые нас немножко окунают в какие-то воображаемые миры, метафорично выражаясь, они способствуют усугублению вот этой диссоциации, когда человек расщеплен, и когда вот есть некая его реальная реальность, а есть некая фантазийная реальность, и вот вилка эта начинает расширяться и разъезжаться все больше со временем, и постепенно человек, в принципе, теряет ориентир того, что действительно есть он, и что он не есть. Сделаю здесь отступление на тему того, что именно... И не только именно поэтому, но поэтому, в частности, я постоянно твержу, что я не приветствую использование наркотических веществ в медитативных практиках и в прочих духовных, так сказать, начинаниях, якобы для того, чтобы там расширить себе сознание и увидеть что-то, что невозможно увидеть в трезвом состоянии. Это такое очень удобная отговорка, но на самом деле, к сожалению, или к счастью, или просто как есть, человек не может контролировать то, что происходит с его подсознанием, бессознательным, когда он начинает воздействовать на свой мозг и на свое поле вот такими веществами. Достаточно глупо думать, что можно как-то контролировать то, что совершенно тебе не под контроль твоему сознательному состоянию, и куда тебя это может вывести. В общем, одному Богу известно, экспериментировать с этим не нужно. Ну, собственно говоря, как я сказала в начале, алюмина у нас является антидотом для эффектов отравления алюминием. И, в принципе, только последние годы более-менее в промышленной индустрии стало понятно, в промышленной такой как бы бытовой индустрии стало понятно, что алюминий, наверное, не есть хорошо для потребления человеком, поэтому там алюминиевая посуда постепенно начала, так сказать, отходить на там, вторые, третьи, пятые места. Можно вспомнить, как в послевоенное время, и особенно те страны, которые имеют достаточно большие залежи алюминия, использовали это всегда там для кастрюлек и прочее, насколько сильно и долго человек подвергался такой интоксикации в течение своей жизни. Поэтому элементарно даже физический эффект отравления алюминием можно антидотировать с помощью этого препарата. Как я уже сказала, помимо алюмина есть еще такой препарат, как мукс маската. Так вот, оба эти препарата, также для них характерна тема сухости. Это, кстати, выражается в том, что человек практически не потеет. Сухие высыпания на коже. Достаточно такая... необильный поток при менструации, то есть когда буквально совсем чуть-чуть и по объему, и по интенсивности, и по продолжительности дней и так далее. И достаточно регулярное чувство, что хочется пить, жажда. Ну, то есть фактически некое состояние обезвоживания. И, кстати, если вернуться к физике, то интоксикация алюминием тоже имеет такие же проявления, когда это вызывает сухость, сухость кожи, сушливость, в принципе, в организме слизистой в том числе, и состояние постоянной жажды. С учетом того, что мозг у нас состоит на 80% из жидкости, из воды, то состояние такой достаточно сильной сушенности очень деструктивно влияет вообще на все, что связано с мозгом. И как результат этой иссушенности, такой повышенной в картине этого препарата, присутствует история с плохим сном на базе дегидрации, на базе обезвоживания. Как я уже сказала, алюмина – это сифилитическая картина, это препарат миазмы сифилиса. И в ней, в отличие от того же мукс маската, достаточно сильные ноты депрессии. Это вот видно по рубрикам. Никогда не улыбается, отвратительное настроение. Очень часто проскакивает в рубриках поруганный за свою болезнь, болезни от разочарования в любви. Здесь есть некая схожесть с Натмуром, где, кстати, тоже идет история с сухостью, да, в картине, то есть есть определенное пересечение. В картине алюмина также есть достаточно явно такая ощутимая робость, стеснительность, как в солях барита. И помимо Альцгеймера, в случаях с деменцией, тоже в поздних стадиях деменции, где вот эта диссоциация с пространством достаточно яркая, тоже прослеживается. Так, что касается еще препаратов, которые схожи с этим. Ну, во-первых, у нас есть свинец, Plumbum Metallicum, который также близко стоит по своей картине к алюмину и к солям барита. В целом, все, что относится к препаратам металлику, да, это все всегда про слабость. То есть человек чувствует себя слабым ментально, чувствует себя слабым физически. И если на какие-то другие препараты реакции нет, то Plumbum Metallicum при прочих равных вот всех составляющих картины часто срабатывает там, где не срабатывает все остальное. Кстати, про отвратительное настроение, о котором я говорила для Алюмины, это тоже в этой рубрике тоже присутствует и Плюмбум. И там же у нас присутствует еще один препарат, который нам уже тоже известен, кониум макулатум. Кониум тоже будем разбирать здесь в этой материи медики, он тоже имеет отношение к Альцгеймеру в частности. Если говорить про патологии физики, то у Плюмбум металликум больше эффекта на верхнюю часть тела, а у Алюмины больше нижние конечности каким-то образом страдают. Есть определенная стагнация, есть застой, да, и застой в данном случае будет выражаться в кишечнике, в том, что будут запоры, в том, что может определенная отечность быть, определенные отложения жировые, которые, например, долго никак не уходят ни при каких там усилиях. И вся вот эта диссоциация приводит к таким ошибкам восприятия собственной личности. В случае с Плюмбумом это более ярко проявлено, в Алюмина это проявлено в меньшей степени, но это можно найти в рубриках «Иллюзия идентичности», «Ошибка в определении собственной личности», «Думает, что он кто-то еще». То есть когда человек, например, себя совершенно вот каким-то искаженным образом видит и считает, что он совершенно не тот, кто он есть на самом деле. Это в прямом смысле может означать, что он считает себя там другим человеком, может в какой-то поздней стадии заболевания называть себя там другим именем и прочее. Но и в меньшей, как в меньшей интенсивности таких проявлений это может означать, что человек в принципе просто не совсем адекватно оценивает себя как персонаж, как личность, там все остальные вокруг видят его определенным образом, он при этом считает, что он там, не знаю, пират Карибского моря, ну, условно. В случае с прогрессией, когда уже, например, запущен процесс как Альцгеймера, так и деменции, когда человек перестает распознавать своих близких, друзей, это у нас встречается в том числе в картине «Анакардиум», о котором мы поговорим чуть позже и в картине солей барита, и в геосанусе, и в опиуме, и в плюмбуме. Это, естественно, очень большая нагрузка для тех, кто заботится о таком человеке, потому что с течением времени человек все меньше и меньше узнает тех, кто его непосредственно окружает. Каждый день там несколько раз может спрашивать, а кто это, а что это. И это есть в рубрике «Игнорирует своих близких». Как я уже сказала, стагнация в Алюмине достаточно плотно видна в виде запоров. Это очень близко связано с чистой физиологией, когда у нас тело отравлено тяжелыми металлами, это неизбежно скапливается в нашем кишечнике, это сказывается на запоры чисто физиологически, поэтому тоже. И запоры в кишечнике только приумножают эту токсичность, потому что регулярное упражнение – это залог, в общем-то, определенной гигиены и очищения. Все совсем в итоге взаимосвязано. С точки зрения того, как кишечник взаимодействует с нервной системой и с мозгом, и с восприятием реальности, мы уже говорили в предыдущих эфирах, что в этом смысле деменция – с ее вот этими физиологическими проявлениями относятся также к состояниям на спектре. Еще интересно, что дети, которые там условно, мы сейчас не говорим про деменцию, мы говорим именно про спектр, про аутичные как бы, черты именно в детях, они могут проявлять вот эту цепочку в картине между кишечником и состоянием вот этой диссоциации и прочим, в том, что у них будет проблема с усваиваемостью питательных веществ, что очень часто проблема для детей аутистов, которым очень сложно доставлять в организм необходимые питательные вещества. И у них могут проявляться различные такие особенности пищевого поведения, когда они хотят пробовать на вкус или даже есть вещи, которые несъедобные, то, что называется пика, когда ребенок хочет есть песок, когда он хочет есть там облизывать камни, хочет есть землю. Эта рубрика желает есть непищевые вещи, условно. Кстати говоря, вот был вопрос в чате про оценку. После того, как вот при правильной картине, да, того, что мы сейчас обсуждаем, был применен препарат алюмина, и когда после того, как другие вещи более-менее выровнялись, ну, например, остается проблема с усваиваемостью, цинком, металликом хороший препарат для того, чтобы после того, как алюмина отработала, задуматься о картине цинком и, возможно, продолжить уже именно им работу с оставшимися проявлениями, в том числе кишечника. Ну, надо сказать, что, опять же, с точки зрения биохимии, на спектре всегда есть тот или иной дефицит именно цинка. И в случае там с пищевыми расстройствами, как, например, анорексия и так далее, цинк тоже всегда находится в дефиците. То есть, как мы видим, здесь все очень как бы увязывается в такой один узелок. И у цинка, как и у алюмина, тоже есть такой достаточно хаотичный бэкграунд, хаотичное какое-то, например, окружение, обстоятельства очень нестабильные, хаотичные, например, у мамы во время беременности, да, и потом ребенок отражает это вот таким хаотичным поведением. То есть такое, некомпенсированное состояние, да, человека. Определенный такой маячок о состоянии дистресс от того, что что-то, во что погружен человек, ну, в этом всем не хватает определенной стабильности и безопасности. Факт заключается в том, что несмотря на то, что есть конкретные картины, под которые можно подобрать алюмина, все равно алюмина работает только фактически самой верхушкой этого большого айсберга. И, как правило, после отработки каких-то вещей с помощью этого препарата, как я уже сказала, там дальше может идти цинком, дальше может идти что-то еще, но, как правило, это просто снимает только один, там, два каких-то первоначальных пласта, поэтому идет такая большая корреляция с чисто физическими вещами, типа интоксикации алюминием, потому что после того, как снимаются вот эти первоначальные верхние слои, дальше приходится, как правило, копать какими-то другими уже препаратами, потому что открывается более глубокая картина. У каждого она, естественно, будет своя. Так, хочу посмотреть, разговариваю ли я сама с собой. Жаль, мама в январе умерла от Альцгеймера. Может быть, ей помогло бы картина алюмина прям ее. Теперь все на себя примеряю. На себя примерять болезнь не нужно, но с учетом, что мы обсуждаем транспоколенческие травмы и что, естественно, есть определенная закономерность преемственности того, как предок реагировал на травму, если она была там не проработана, нужно понимать, что, возможно, подобный механизм заложен у вас, но у вас есть инструмент для того, чтобы проработать это с собой. Так что, что называется, не все потеряно. Нарциссическим расстройством личности нет, я бы сюда их не отнесла. Здесь вопрос вот этой диссоциации, он, или там чувствует себя не тем, кто он есть на самом деле, это не про возвышение себя, не про эго, а это скорее про, наоборот, обратно, про потерянность. То есть это не неуверенность в себе, да, при искаженном восприятии, а это скорее сильная неуверенность в себе, какая-то расшатанность и не до конца понимание, за что ухватиться. Можно ли использовать алюмин после вакцинации, если в составе был алюминий? Нет, просто так после вакцинации использовать алюмина нельзя, не стоит, потому что должна быть характерная картина. Я против вот таких вот if-then методов, когда вот в таблице, вот раз вы там привили человека, и в составе было то-то, то давайте ему там сразу вот это. Нет, такой подход допустим. В каких-то случаях, когда речь идет про животных, и то просто потому, что там идут более обобщенные вещи из разряда там, протокол, который нарушает границу, который вгоняет там животное в определенный стресс. То есть берутся общие такие черты, и с ними работается фактически в таких профилактических целях, просто потому что животные вербально не всегда, вербально они никогда не могут там как-то объяснить, что конкретно с ними происходит, но у них достаточно более ясные проявления по ним можно понять, там, что у него там потек нос, или животное лежит, не ест, не спит, картину можно быстро отследить. У человека все-таки достаточно сложное, комплексное поле, сразу отследить, как именно вакцинация повлияла на человека, очень редко, когда можно, если только в прямом смысле, вот грудничку не сделали там укол сегодня, а на следующий день в кроватке он лежит и не дышит на утро. То, что называется синдром внезапной смерти часто, к сожалению. Но в остальном любой укол имеет какие-то последствия, но у каждого эти последствия будут свои, отложенные во времени, сильно отложенные во времени, сильно отложенные во времени, в ту сторону, в эту сторону, потому что подоплек с точки зрения семьи тоже будет очень много. Поэтому просто так, что был укол, нет. Свидетелем насилия по отношению к себе или другим, в первую очередь по отношению к другим. Если папа умер от Альцгеймера, у меня был сифилис много лет назад, как прорабатывать травму и смотреть в сторону алюмины. Таня, если помню, речь идет в том числе о твоем сыне Климе, тебе однозначно стоит посмотреть и в эту сторону тоже. Мы в какой-то момент с тобой говорили про псорином, который всплыл, и потом Клим упал и сломал ногу или руку, я уже не помню что, но, в общем, было невозможно принимать препарат на тот момент. Отлично, что сейчас ты слушаешь эти эфиры и видишь вот эту преемственность. Очевидно, что здесь есть в чем покопаться и во что углубиться. Написала вам, окей, сегодня посмотрю. У меня, к сожалению, или к счастью, или просто как есть. Очень большие списки в папках разных. Так, идем дальше. Анакардиум ориентали. Значит, анакардиум и другие препараты, которые мы замечаем и на которые мы обращаем внимание при работе с состояниями спектра, особенно с шизофренией. Я каждый раз буду подчеркивать тот факт, что в состоянии спектра у нас не только аутизм и прочие вопросы концентрации внимания и там, обучаемости. Мы с вами в предыдущих эфирах сильно расширили понятие спектра. Шизофрения относится сюда же. И эмоциональные корни этого состояния, вот этой картины для анакардиума, обычно это тема абьюза, тема каких-то сильных потерь, неудач в бизнесе, то есть когда вот все пропало, все разрушилось, вот это становится большим триггером для развития вот этой картины. Большое горе, горе от потери, сильное чувство ревности или паническое чувство страха, страха смерти. Помимо анакардиума, к этому всему описанному можно также добавить аурум, о котором мы тоже отдельно поговорим, гиасциамус, о котором мы уже много говорили, был даже эфир, посвященный ему, но здесь мы еще раз его затронем, калибраматум, лахисис, естественно, страмониум, тарентула испаника и вератрум альбум. Вот эти препараты, они все имеют свое место в работе с картинами спектра. И в части того, что является отправной точкой, корнем для такой картины, это всегда что-то из вышеперечисленного. Абьюз, проблемы с каким-то делом жизни, там, с бизнесом. Не просто проблемы, а прям вот крах такой, как бы тотальный. Горе, ревность и страх смерти. Рубрика «Галлюцинации слышат голоса». Там только три черным выделенные препараты. Это анакардиум, это хамомила и это вератрум альбум. И вот именно эта история со «слышат голоса» для этих трех препаратов означает вот эту вот максимальную звонкость триггера, который, значит, работает для того, чтобы эта картина сложилась в человеке. Чем более ярко, как-то резко проявлены симптомы картины, да, препарата, тем в прямой пропорции означает изначально был сильный триггер. То есть, условно, у того же анакардиума картина может проявлена быть там более резко, более мягко. Вот в зависимости от интенсивности текущей картины можно сделать вывод о интенсивности изначального триггера. Тут как бы прямая пропорциональная зависимость. В целом, я уже говорила, когда мы говорили про спектр аутизма, анакардиум – это номер один препарат для большинства состояний спектра. Просто на практике многих десятков, сотен гомеопатов мира. Очень часто там есть история какого-то доминирования, подавления, унижения или, ну, как бы максимальная точка этого спектра – это абьюз. Или там какая-то комбинация из этих вещей в жизни самого пациента, либо в жизни матери на момент перед зачатием и внутриутробный период. Либо, ну, правда, реже, речь может идти о каком-то из предков. Точно так же, как мы говорили про агарикус, здесь тоже наблюдается вот эта история, как, знаете, вот ударили по цельному куску дерева, и как будто вот отошло что-то с поверхности, появилась вот эта вот щепка, которая как бы отходит в сторону, то есть этот сплит появляется в личности человека. И если с этим не разбираться в детском возрасте, в более взрослом возрасте это может приводить к шизофрении. Рубрики такие, как болезни в детях от доминирования кем-то, история долгого доминирования, унижение, смертный страх, болезни от абьюза и всякие подрубрики типа там, с гневом, с возмущением, от наказания, от сексуального абьюза, от насилия. И в частности от сексуального абьюза и от насилия анакардиум здесь стоит тоже жирным черным шрифтом вместе с арникой, с карциносумом и со стафизагрией. Поэтому если вы, например, в своих изысканиях в отношении себя или близкого человека уже рассматривали там тот же карц или стафизагрию, посмотрите на анакардиум, возможно, что-то новое, интересное и более подходящее вы здесь для себя найдете. Вот этот вот весь бэкграунд проживаемых вещей, да, которые я сейчас описала, он, естественно, приводит к тому, что у человека с этой картиной очень неважно обстоят дела с чувством собственного достоинства. Точнее, чувства достоинства практически нет. Концентрация страдает, память страдает с молодого очень возраста, с детского, что тоже, в общем-то, вплетается в такое сниженное чувство собственного достоинства, когда ты не можешь показывать такие же результаты, как, например, твои сверстники, или, по крайней мере, тебе говорят, что у тебя это получается значительно хуже. Мозг в данном случае работает хуже от того, что человек может начинать использовать алкоголь в качестве такого заглушки для своих вот этих внутренних эмоциональных воронок, наркотики. И в целом все вот эти сбегания от своей внутренней боли, от своей внутренней травмы вот в такие субстанции достаточно нередко в этом случае. Когда ребенок на спектре не может сфокусировать свое внимание, а от него, например, требует какой-то фокусировки, он не может, он сжимается, он становится очень сильно напряженным и повышается уровень его фрустрации. Это все вышибает ему, как пробки, вот электричество может вышибить. Вот такое состояние у детей на спектре вышибает ему надпочечники и со временем полностью ему сливает функцию щитовидки. После этого они становятся агрессивными, они становятся неуправляемыми, то есть когда они начинают протестовать, с ними невозможно договариваться. Помимо анакардиума, здесь можно тогда в таких случаях с таким поведением смотреть в сторону аргентум нитрикум, мы о нем тоже будем говорить в рамках вот этих эфиров, алахисис, нитрик асид и стромониум. То есть вот такая вот идет цепочка, которая частично у нас завязана на бэкграунд родительский, частично завязано на психику, на травму, частично связано с физикой, потому что органы гормональной системы начинают выходить из строя. И в итоге получается то, что получается. Вернемся опять к дислексии, о которой мы уже говорили в предыдущем препарате. Анакардиум тоже один из тех препаратов, который хорошо работает с дислексией и со сложностями обучаемости, особенно когда это на ранних стадиях. Однако, если в кейсе никто ничего не делал, и прогрессия вот этой вот плохой обучаемости была достаточно длительной, у ребенка уже может даже в раннем возрасте развиться состояние шизофрении, которое только укрепится в подростковом-более взрослом возрасте. Факт того, что шизофрения может быть диагнозом ребенка достаточно такого маленького детского возраста, только недавно начал приниматься врачебной комьюнити, скажем так, то, что раньше этот диагноз ставился только взрослым. Там у детей это называлось как угодно, только не так. Но тот факт, что сейчас это уже воспринимается как понятное явление, что да, такое может быть и с ребенком, на самом деле упростило работу, в том числе с тем же репертуарием, потому что по этой рубрике «Шизофрения» можно смело смотреть те препараты, которые работают и с детьми на спектре, в случае, если длительная неработа с их симптомами приводит их вот в состояние, когда невролог может поставить такой клинический диагноз. Если помните, мы в одном из эфиров упоминали препарат Манцинелла. Анакардиум очень схож с Манцинеллой в том, что здесь и там история вот этого доминирования, какой-то изоляции присутствует, да, есть ощущение отсутствия границ. То есть человек не понимает, что, собственно, нужно там держать при себе, что можно сказать вслух, какие эмоции стоит высказывать, какие, возможно, стоит приберечь. И в целом ощущение границ, где заканчиваюсь я и где начинается внешний мир, тоже немножко или немножко искажено и там, и там. Со временем в прогрессии вот этой картины, да, когда в усугублении анакардиума наступает такое состояние одеревенения, более такая проявленная жесткость, может быть, даже жестокость, эмоциональная в том числе. И во взрослом возрасте это в прямой пропорции идет с употреблением алкоголя. То есть чем больше человек заглушает свою боль и травму с помощью алкоголя, если он находится в картине анакардиума, тем больше он становится черствым, жестким, глухим к эмоциям окружающих, ну и, собственно, к своим нуждам тоже. То есть идет такое постепенное окаменение. Гиасцинус, кстати, тоже сюда тоже можно поставить рядышком по этой, так сказать, по этому критерию. Если вы помните эфир, где мы говорили про кейс, это был практический эфир, где мы говорили про кейс образования у женщины в женских органах, кониум макулатум, который очень часто назначается именно при образованиях. Образование есть не что иное, как уплотнение. То есть вот это самое окаменение в этом смысле, когда что-то более мягкое становится более твердым, более плотным. Да? И у кониум макулатум это одеревенение может происходить на фоне, например, потери сексуальной активности на длительное время, либо потеря чего-то своего, какой-то собственности. Это тоже относится также и к ауруму, ауруметалликум и калибраматум, когда теряется что-то очень такое внутренне интимно свое. У анакардиум также сильно развита история с преследованием. И у гиасциануса то же самое есть, и у калибраматум есть, и у плюмбума это есть такая определенная паранойя, которая потихонечку закрадывается и дальше пролиферирует ощущение, что тебя кто-то постоянно преследует. Человек может со временем переставать узнавать своих близких. Это, как мы уже говорили, часть и картины Альцгеймера, и часть шизофрении. И, в общем, ничего удивительного нет, что анакардиум тоже напрямую связан с кишечником, что, как мы уже сказали, имеет прямое отношение и к деменции, и ко всему, что связано с мозгом. Да? Еще в вебинаре ЖКТ мы подробно разбирали чисто биологическую связь кишечник-мозг. В этом случае, внимание, пациент очень много находит успокоения и комфорта для разгрузки своего эмоционального и физиологического искажения через еду, когда начинается пищевое расстройство в виде заедания своих деструктивных эмоций, нон-стоп, да, невозможно остановиться, у анакардиома это выглядит именно так. При этом параллельно будут симптомы типа тяжести и боли в суставах, потому что они становятся как раз-таки одеревенелыми, более жесткими, менее подвижными. Это как тоже отсылка к тем самым эмоциям. Либо начинают возникать какие-то травмы на почве, там, растянул сухожилие, потянул связку, что-то еще. Здесь есть небольшое сходство с рустоксом. Невроз при этом может, скажем так, отражаться на коже в виде очень сильного зуда. Как вот если там есть такие растения, в данном случае не столько крапива, сколько типа poison ivy, poison oak, небольшие листики, дотронувшись до которых, человек испытывает вот это вот очень сильное жжение, зудное, такое, как будто он покусан какими-то насекомыми. На ментальном уровне у рустокса с анакардиумом тоже есть схожесть в плане сложности обучения и депрессивное состояние. По мере того, как искажение в картине анакардиума усугубляется, то есть проходит время, никто ничего не делает, там человека пичкают таблетками или там, я не знаю, затаскивают по психологам и прочее, может происходить регрессия в речи. Помимо того, что происходит прогрессия паранойи, происходит регрессия в речи, то есть человек постепенно начинает меньше говорить, хуже говорить, пока он не умолкает вовсе. И, кстати говоря, об этом процессе регрессии речи, она не просто становится более примитивной, со временем сначала в ней начинает проявляться бранный язык, когда человек в виде попытки хоть как-то проявиться и быть услышанным за неимением возможности использовать грамотный сложный слог, начинает использовать матерные слова, ругательные слова, как последняя попытка достучаться и быть услышанным. Это же называется сейчас приглашение всем немножко иначе воспринять, возможно, кого-то, кого вы знаете, кто страдает алкоголизмом, депрессией, ведет себя не совсем адекватно в окружении других и постепенно скатывается в это состояние такого как бы постоянной брани с окружающими. Самое простое – это, так сказать, про себя решить, что фу, таким быть, и решить, что человек, значит, вот куда-то там пошел не по той тропинке. Но, скорее всего, у человека есть определенная нагрузка и багаж, картины, с которой он сам своими средствами справиться не может, или ему просто очень сложно, и никто из тех, кто его окружает, если не знаком с инструментами гомеопатии, вряд ли сможет ему предложить что-то действенное. Вопрос о том, как мы относимся друг к другу в нашем замечательном обществе. Значит, помимо всего прочего, у анакардиума в истории раннего детства или, например, там, в беременности или при родах может быть кофактором развития таких состояний травма головы, что тоже, если есть такое в истории, можно это записать в копилку того, почему стоит на этот препарат обратить внимание. Значит, бывает очень часто проявление астмы, и эта астма в случае с анакардиумом будет достаточно истеричной. То есть вот эта истеричность проявления проблем с дыханием будет как корреляция с истеричностью дистресса эмоционального, в котором человек находится. Сюда же, кстати, по этой части можно отнести и арсеникум, сюда же можно отнести пульсатилу и валерьяну. И, кстати говоря, та же тарентула испаника, в частности, по вот критерию вот этой истеричности проявления тех или иных симптомов, в частности того, что связано с легкими, тоже сюда подходит. Так. Сейчас я еще раз загляну в чат. Ну, видите, значит, еще раз, материя медика – это очень такой глубокий, обширный материал по практически каждому из тех препаратов, которые мы здесь обсуждаем, за исключением там, каких-то более редких, да, материала достаточно, особенно если запастись двумя-тремя материей медика, то там у Берики, у Кента, там, того всего, если почитать с разных сторон, можно достаточно большой объем вобрать в себя и с разных сторон это рассмотреть. Моя задача здесь не разобрать каждый препарат там до последней буковки, это не лекция по препаратам в обычном нашем понимании. Я здесь затрагиваю препараты только в преломлении конкретных состояний, которые мы обсуждали с точки зрения вот этих вот травм прошлого. Поэтому если вы слышите для себя, что «О, вот это прям вот про меня», изучайте дальше, читайте дальше, смотрите, в каких рубриках этот препарат проявляется больше всего, делайте репертуаризацию, оценивайте, взвешивайте, слушайте себя, и, возможно, вот подсказка в виде вот таких вот зарисовок моих эфиров может вам просто быстрее протоптать тропинку к тому препарату, который вам нужен. Девочка маленькая видит, что очень душит маму. В памяти это осталось. Отнесем к алюминиевым металликам. Возможно, если все остальное подходит под описание. То есть если есть состояние на спектре, если есть признаки, если мы говорим про девочку, то, соответственно, это что-то более привычное для спектра. Если мы говорим про человека уже выросшего, признаки шизофрении, диссоциации личности, неадекватность, возможно, признаки какой-то деменции, алкогольная зависимость, наркотическая зависимость, so on and so forth. Поэтому здесь нужно, ну, как обычно, Танюш, я уверена, ты в курсе, как обычно, смотрим на все вместе и сразу. Но как триггерная точка, однозначно на полях себе помечаем алюмина и углубляемся дальше. Так, дальше идем к следующему препарату, который у нас Скорпион. Андродоктонус препарат называется по латыни. Это у нас препарат на основе скорпиона, животное царство. В смысле, на секундочку отходим от растений и от минералов, от металлов. В целом, что можно сказать про скорпиона? Если так общими чертами, наверное, более эмоционально заряженного животного из всех, что представлено в материи медика, найти невозможно. С точки зрения отношения к этому существу в человечестве, сложно, опять же, себе представить живое существо, которое вызывает больше отторжение-страх. И вот это вот ощущение неприязни, брезгливости, смешанных со страхом, с таким вот, ну, брезгливость, отторжение, да, вот это вот все, это тоже часть картины миазмы сифилиса. То есть то, как люди воспринимают человека в этой картине, тоже имеет значение. И сифилинум в данном случае очень близкий по своей картине препарат с андродоктонусом. У змей, в принципе, такой же похожий эффект, у тарантул похожий эффект на людей, то есть на то, как люди воспринимают этих животных в пространстве. И, собственно говоря, все перечисленные другие представители животного мира, тарантулы, змеи и так далее, также работают с вещами на спектре, то есть они все здесь присутствуют. Но все равно даже той же тарантулы, которую мы знаем, есть вот эта вот повышенная подвижность, гиперактивность, беспокойность, то, как двигается паук, когда он начинает быстро передвигать лапками, да, и может даже перепрыгивать с места на место. Все равно в случае с тарантулой, если говорить про препарат, да, гомеопатии, это будет менее интенсивное проявление и менее как бы изолированное поведение, чем в случае со скорпионом. В случае с андродоктонусом структуры мозга, которые у нас отвечают за регуляцию настроения и за регуляцию наших импульсов, особенно сильно повреждены. С другой стороны, это препарат, который, можно сказать, фактически проходит насквозь через все возможные там, повреждения мозговых структур, когда речь идет про там, раннюю формацию, там, внутриутробную и так далее, то есть сюда можно приписать и агарику, с которой мы уже обсуждали, и миокардию, и те же самые барита, и карциносумы. В общем, много чего. И саккарум, кстати, сюда относится, и стромониум. Поэтому в случае с андродоктинусом можно сказать, что это очень сильная травма, какое-то экстремальное состояние травмированности матери в беременность или максимальное состояние травмированности родителями обоими непосредственно перед зачатием. Здесь, кстати, у меня всплывают несколько кейсов знакомых мне по теме предков, которые зачинали ребенка в условиях концлагеря, например, или непосредственно сразу после войны, будучи оба, например, узниками какого-то концлагеря, либо просто пережившими тяготы войны, какие-то там ужасы и кошмары. Вот это вот состояние максимальной травмированности, да, и какое-то вот там лишение, физиологические лишения, там, голод, истязание, что-то вот такое вообще нечеловеческое. Эта максимальная степень выражается вот в этой максимальной проявленности, интенсивности симптомов в картине андродоктинуса. Часто используется в кейсах зависимостей, особенно когда речь идет о, например, видеоиграх, где, в принципе, полностью, при том, что человек как бы вроде бы участвует в каком-то процессе, но здесь сведена к нулю функция взаимодействия социального, да, какого-то, с кем бы то ни было. То есть это такой эскапизм, когда человек уходит в такую зависимость для того, чтобы сбежать от несправедливого, жестокого мира вокруг себя. Люди в такой картине могут становиться очень сильными параноиками, это будет влиять на их сон. Причем это будет влиять на их сон и физически тоже, то есть не только с точки зрения там, психики, у них циркадные ритмы начинают сбиваться на почве этой паранойи, совершенно десинхронизация происходит, и в итоге влияет и на физические изменения внутри самого мозга. Ощущение, что эти люди в такой картине, находясь, постоянно находятся в таком очень сильном джетлаге, когда просто, ну то есть ночь с днем перепутаны постоянно, рандомно, там, одну неделю так, следующую неделю сяк, все наперекосяк. Мозг ментально становится достаточно уставшим, плохо соображает, и в итоге это все выливается в постоянное настроение такого полудепрессивного отчаяния-уныния скорее. Если эта картина совпадает с гормональными процессами подросткового периода, можно себе представить, что это за такой гремучий коктейль, приводящий подростков в очень нехорошие места и к очень нехорошим поступкам по отношению к себе и своей жизни. Вся вот эта вот несбалансированность, панические состояния, выбросы, выплески эмоциональные, какие-то такие вот всплески, да, они, естественно, на физическом уровне приводят к тому, что также те же надпочечники у нас приказывают долго жить и говорят, что, ребят, мы это выдержать просто дальше не можем. Также у нас страдает кишечник, потому что начинается несварение, то запоры, то диареи. Вот это вот такая как бы скачущая тоже история, когда дисбаланс даже и в этом, то есть нет постоянства. То так, то сяк. Какие-то спазмы, поражающие абдоминальную часть, то сжалось, то какие-то бабочки, то еще что-то. Невозможно устанавливать при этом какую-то регулярность в питании, особенно если речь идет про взрослого человека, который сам за собой ухаживает, то есть ему придерживаться какой-то регулярности или какого-то принципа питания, такого равномерного, гладкого и четкого, очень сложно. Что еще больше усугубляет тематику сахара в крови, скачков инсулина, скачков кортизола, тех же самых надпочечников, состояние кишечника и так далее, и так далее. То есть такая вот змея, которая кусает сама себя за хвост, и все это так в виде спирали как бы идет по нисходящей и усугубляя состояние. Может быть, здесь также картина синдрома Аспергера, которая, в принципе, чаще всего в детском возрасте не очень распознается врачами, там, родственниками в школе и прочее, но это уже такие сильные позывные к тому, что человек чувствует себя изолированным и вообще немножко не к месту, непонятым. То есть вот эти звоночки, которые могут списываться просто на характер, они могут уже говорить о первоначальных проявлениях препарата Скорпиона. Так.
Смотрим.
Люмина может быть картина искажения человека сегодня, как следствие раскулачивания предков в прошлом. Наташа, я не знаю, про кого ты сейчас спросила, но мне сейчас пронзило просто вообще всю мою структуру такой, я даже не знаю, как это сказать, просто металлическим вообще, не знаю, балкой какой-то, что мне пришлось даже просто взяться за голову, поэтому однозначно посмотри, пожалуйста, туда, там с этим что-то есть. Так, да, сделаю глоток воды, а то прям что-то качну. Так, следующее у нас по программе Аргентум Нитрикум. Возвращаемся у нас к нашей таблице Менделеева. Это у нас тематика категории, да, серебряных металлов. И здесь у нас на первом месте все, что касается, так сказать, результативности, достижения каких-то результатов, performance, да. То есть все препараты картины Аргентум, связанные с серебром, Аргентум, мы знаем, это серебро, это вот про достигаторство, про обязательность каких-то конкретных KPI, что-то вот такое. Значит, что здесь на первом месте? Ну, это, естественно, сильное напряжение и сжатие в ожидании достижения этого результата. Что, естественно, ведет за собой либо сразу, либо со временем потерю эмоционального баланса. То есть это риск панических атак, когда человек не выдерживает вот этого внутреннего давления, да, когда ты что-то очень сильно ожидаешь, выдавливаешь фактически в пространстве, очень много напряжения у тебя с этим связано. Это периодически может вливаться в эти самые панические состояния с определенными даже истеричными вещами. Кстати говоря, Аргентум редко когда в таких как бы в классике применяется к рубрикам истерии, истерик, да? Но на практике на самом деле очень часто к таким картинам очень хорошо подходит. Значит, на физике это зеркалится травмами, которые связаны с костями, с нашими хрящами и в целом с нашими суставами. Особенно тазобедренный сустав, который такой как бы у нас, да, несущий на себе вес всего нашего тела, из-за чего, когда мы повреждаем себя в этих местах, у нас начинает страдать координация, мы начинаем более неуклюже двигаться, мы хуже идем по своему пути, более неуклюже. Это если говорить метафорично, да, но в принципе и физически так тоже, соответственно, происходит. И когда мы идем более неуклюже по своему пути, мы что? Сложнее приходим к тому самому там, результату, финишу, к чему мы там можем стремиться. Вот эта история с достигаторством тогда становится особо невыносимой, потому что человек сильно переживает внутри себя вот эту вот тяготу невозможности быстро достичь того, что ему хочется. Если сравнить Аргентум с тем же анакардиумом, то у анакардиума тоже есть вот эта история с предвосхищением и напряжением, связанным с этим ожиданием. Очень сильная, низкая самооценка. До такой степени низкая, что человек как будто самостоятельно заранее себя программирует на провал. Он вроде бы ожидает чего-то, хочет чего-то добиться, но настолько в себя не верит, что фактически дает себе установку на то, что у меня, естественно, никогда это не получится. Схожесть между анакардиумом и аргентумом в том числе в том, что сильное ощущение брошенности на бэкграунде есть, то есть в детстве, там, во внутриутробном периоде, сразу после родов, и истеричность. А на кардиум тоже редко когда выделяется в кейсах истерики, но в целом появляется в ряде рубрик там, в определенным шрифтом, что указывает на то, что в принципе полностью его списывать со счетов не стоит. С вот этим вот напряжением предвосхищения чего-то или сильного желания добиться чего-то часто приходит бессонница, которая становится таким вечным сопровождающим в этой картине. Естественно, такое внутреннее напряжение сказывается на процессе обучения, на концентрации. То есть вот эта история про людей, которые не могут нормально показать какой-то желаемый результат под гнетом большого стресса. Мы знаем, есть люди, которые, наоборот, очень хорошо перформят под давлением, да, и под стрессом, там, за два дня написать диссертацию до сдачи, вообще как ничего делать. Но люди в другой картине, когда это слишком для них too much, да, большое давление, соответственно, это сказывается и на результате, и на состоянии, в общем, все разваливается и расходится по швам. К такому состоянию, к такой картине может еще добавляться применение либо медицинских препаратов, либо наркотиков матерью непосредственно до зачатия, во время беременности, там, во время кормления. У анакардиума с аргентумом, с серебром, есть еще одна общность, и это в части суставов, но и в части мышц. Вот это вот состояние сжатия, да, как бы одеревенение, окаменение, как рефлексия определенная эмоциональная, приводит к повреждению, естественно, наших мягких или полумягких тканей, потому что они на то и мягкие, для того, чтобы они сохраняли свою гибкость. Если гибкость теряется, соответственно, происходит травма. Есть еще один препарат, который у нас называется калифос. Мы его знаем в том числе по солям Шуслера в определенной потенции, но если говорить про гомеопатию, то калифос, калифосфорикум, это очень близкий аналог из минерального царства, так сказать, который может быть применим, когда речь идет о нервном напряжении, которое вот накопилось в теле, например, за какую-то там тренировку или там подготовку к каким-то соревнованиям, когда человек вот готовится к каким-то выступлениям показательным, вот эта вот нервная тема параллельно с мышечной нагрузкой и нагрузкой на суставы она накапливается для того, чтобы разрядить это состояние, не допустить сильных травм, калифос здесь очень хорошо подходит. В аргентуме кишечник реагирует обычно диареей, в то время как у анакардиума, наоборот, идет закупорка и запоры. Поэтому здесь вот они разнятся. Анакардиум плохо пропускает опорожнение, а у аргентума как раз-таки все льется без проблем. Но если говорить о разности помимо кишечника, аргентум, как я уже сказала, это такие сильные импульсы, очень компенсивное такое поведение, то есть бам и выхлоп. Даже какое-то своего рода такое, знаете, ну, вот приходит на ум состояние, когда люди в состоянии такого, знаете, как ритуальные танцы, когда вот человек в трансе, и вот он делает резкие какие-то выпады, но он совершенно вот где-то в другой реальности находится, да, то есть как бы он не контролирует свое тело в моменте, он может там либо громко закричать, либо выкинуть руки, либо упасть там ниц, вот что-то такое. У анакардиума в этом случае выпады будут более насильственного, агрессивного характера. То есть они будут направлены на кого-то с целью причинить какую-то боль. Это будет более сифилитичное такое поведение. У аргентума нитрикума это будет импульс просто, ну, достаточно безболезненный для окружающих, в плане того, что он не будет направленный стрелой против кого-то, это просто может быть там резко вскрикнул, я не знаю, резко что-то швырнул в пустоту или там резко отреагировал. В данном случае аргентум – это более сикозный миазм, в то время как анакардиум – это больше миазм сифилиса. Что еще относится к дисбалансам в картине аргентума? Это непостоянства и нарушения менструального цикла. Это атеросклероз, астма, все, что касается нарушения работы надпочечников и поражения кожи. Есть, опять же, со всеми этими вещами перехлёст с анакардиумом, но здесь все-таки немножко другие будут проявления, если принять во внимание вот эти вот разные миазмы. То, как психоз проявляется, да, как бы на той же коже, то, как сифилитические картины препаратов проявляют себя на коже. Мы уже говорили про рустокс, который похож на анакардиум. С аргентумом тоже рустокс можно сравнить, особенно когда мы говорим про суставы, про мышцы. В целом рустокс и анакардиум, в общем-то, как бы относятся к одному семейству. Дизентерия, все, что связано с расстройством кишечника, очень похожие картины. Здесь они будут также перекликаться с аргентумом, потому что это будет так или иначе что-то связано с диареей, то есть с попущением упражнений. Стоит сказать, что вот последние там, десятилетия повышенная истеричность родителей в отношении обучаемости и обучения и образования своих детей, когда от детей требуется невозможного, с самого раннего возраста нужно там, в 3 года, я не знаю, там, решать задачи тригонометрии и прочее, и нужно обязательно, чтобы было круче, чем у друзей, круче, чем у соседа, чтобы ребенок был занят с 7 утра до 9 вечера, желательно без передыха и без еды, если можно обойтись, вообще прекрасно. Очень многие дети в возрасте там, вот, начальной школы сегодня нуждаются в том или ином моменте в препарате аргентум, потому что просто не вывозят такое сумасшедшее давление, требующее от них вот этого performance. Человек, ребенок живет с постоянной фрустрацией того, что он что-то должен доставить в определенном формате, в определенном виде, именно то, как ожидается, иначе будет не принят, иначе будет наказан, иначе там дальше нужно подчеркнуть. В целом, вот в этой теме фрустрации, которая постоянно хронически присутствует в этой картине у человека, можно также увидеть Джейсемию, можно увидеть Натмур. С Натмуром, кстати, очень большая схожесть в части вот этой фрустрации. То есть это проекция через ребенка перфекционизма сумасшедшего, который исходит от родителей или даже от дедушки с бабушкой. Это такая компенсация за некое внешнее восприятие себя как какой-то неадекватности. Ребенок принимает на себя программу того, что он недостаточен, что он не справляется, и поэтому начинает мучить себя изнутри, в том числе, стремлениями соответствия какому-то вообще недостижимому идеалу в ответ на вот эти вот прошлые травмы родителей у бабушек и дедушек, которых, например, там, пытались там, каким-то образом взрастить там, на уровень какого-то идеала. Даже если сами родители своего ребенка дальше так не давят, это может через поколение вот так транслироваться на то, что ребенок начинает возвращать эти прошлые состояния своим ощущением неадекватности и внутренним вот этим напряжением, которое в конечном счете приводит к тому, что кастрюлька закипает и крышечка слетает в итоге. В целом, если есть какие-то вопросы по схожести в семействе аргентумов, то просто почитайте в материи медика разницы, там, нюансы между аргентум металликум, аргентум нитрикум. Туда же можно добавить тот же анакардиум. Тут будет вопрос именно в нюансах конкретно вашего кейса. Они станут очевидны после того, как вы просто для себя условно некую такую табличку это все поместите, выпишите какие-то вещи, которые применимы к конкретному кейсу, который вы рассматриваете, уверена, в общем, решение не заставит себя ждать. Так, смотрим. Анакардиум скорпион прямо про старшего сына. Напишите мне, пожалуйста, слышно ли меня по тому, как уже 15 минут не выйти. Комментариях хочется понять вообще. Ну, как минимум, запись идет, поэтому я надеюсь, что в любом случае в записи потом слышно. Окей. Класс. Так. Следующий у нас прекрасный, восхитительный, очаровательный Арсеникум Альбум. Чудесный препарат, в том числе для работы с детскими тематиками. Здесь у нас есть другие всякие разновидности, как мы знаем, есть Арсеникум Броматум, есть Арсеникум Ядатум, но здесь в данном случае мы сегодня поговорим про основополагающий фундаментальный препарат Арсеникум Альбум. Ну, это огромный поликрест, огромный зонт для очень многих состояний, картина очень широкая, сюда он вбирает в себя очень много всего, очень разные какие-то такие проявления могут быть, все их объять одновременно невозможно, то есть какой-то прям кейса, где все пункты Арсеникума будут присутствовать, мне кажется, даже физически, наверное, невозможно, чтобы так было. Но у Арсеникума есть очень много схожестей с очень многими другими препаратами, из-за чего часто люди ошибаются в прескрипции, потому что уходят в какие-то более узкие варианты, забывая о том, что иногда, ну, я бы даже так сказала, чаще всего поликресты более гарантированно качественный результат, чем более узкий, более локального действия препарат, который будет подобран вот не со 100% попаданием. Значит, первое, что стоит упомянуть в контексте обсуждаемых состояний Арсеником, это про нарушение сна, особенно когда это сопровождается аллергиями, астмами, эпилептичными историями, либо нарушениями и патологиями кожи. Есть определенного рода такая, как бы это назвать правильнее, тягучая такая вот приклеенность человека, которую вот он будет ходить и ныть, и вот доставать, и все время дергать, и чего-то требовать, просить, спрашивать. То есть это не что-то и не кто-то, кто будет сидеть там в своем уголке и, так сказать, проживать свои состояния в гордом одиночестве. А проявления будут затрагивать всех вокруг. Частично это может напоминать Тую, которая тоже здесь, в общем, в ряде аспектов очень будет похоже с Арсеникумом. Вот это вот такая вот цикличная история с повторениями, с может переходить в достаточно сильное истеричное состояние, маниакальное, может приводить к паническим атакам, психозам, к параноям. И обычно где-то в бэкграунде имеет место прием какого-то медицинского лекарственного препарата, либо наркотического какого-то вещества родителями до зачатия, во время зачатия, состояние наркотического какого-то угара, либо там в беременность, в период кормления, что-то такое, как правило, имеет место быть. И надпочечники, естественно, расшатаны для того, чтобы дальше в картине проявлялись вот такие вот истории. Естественно, это все вышибает всю гормональную систему. В более взрослом возрасте это будет сказываться на либидо, будет создавать проблемы с репродукцией. Кишечник, естественно, будет отражать все вот эти эмоциональные истеричные состояния. И кишечнику Арсеникума максимально, так сказать, присутствует в картине, в том числе очень сильные состояния отравления, состояние каких-то вирусов кишечных и так далее, в своей чисто физиологической картине на первом месте Арсеником будет стоять именно вот по интенсивности симптомов, которые будут проявлены здесь. Но даже если не говорить про отравление, просто состояние вот этой вот нервности, нервозности в желудке, который, например, может отдавать в конечности, когда там дрожат руки, дрожат ноги, там боль, резь в желудке или какое-то расстройство, как, например, там какое-то нервное состояние, там у многих, например, наступает перед выступлениями, перед какими-то презентациями, и вот начинают дрожать руки, ноги. Вот это состояние кишечника, ну, не просто кишечника, а вообще всего ЖКТ, если не адресовано вовремя, со временем будет приводить не просто к таким вещам, как там, язва желудка, но в итоге будет приводить к онкологии всего, что связано с ЖКТ, потому что этот стресс организм не может метаболизировать хронически долго вот, каким-то экологичным образом. На чем основана травма Арсеникова? Здесь, как правило, более размытые, такие как бы эмоциональные, вводные, чем, например, у других препаратов, картины которых мы здесь обсуждаем. Здесь может быть достаточно широкий спектр вещей. Это может быть сильная фрустрация, тревожность, это может быть горе, это может быть изоляция, как основные такие триггеры. Может быть невысказанное эмоциональное потрясение, то есть посттравматичный синдром может здесь иметь место. Если, например, в культурах, где не принято проявлять какую-то свою, в кавычках, слабость тем, что ты будешь рассказывать о своих эмоциональных переживаниях. Или, например, в культурах, где у мужчин не принято это выражать и высказывать, да, у мальчиков будет развиваться вот такая вот история со временем. Или у детей, мужчин, которые вот таким образом подавляли в какой-то момент после какой-то травматичной ситуации свои эмоции. При арсеникуме, когда картина начинает раскручиваться при приеме препарата, часто случаются темы, что физически какие-то напряги начинают постепенно отступать, но одновременно выпускаются наружу вот эти подавленные, невысказанные эмоции горя или гнева, и людям становится тяжело справляться именно с этим. То есть, как правило, таких жестких обострений, чисто физиологических, у арсеникума не часто случается, но вот именно этот выпуск вихря эмоций подавленных, не всегда арсеникум даст такое обострение, но если дает, то это вот основной челлендж для людей справиться с таким как бы первоначальным усугублением интенсивности вот этих вот невротичных поведений, когда люди могут возвращаться к тебе и говорить: «Зачем ты мне это там дал? Я теперь вообще совершенно сошел с катушек и вообще ничего не могу и контролировать, потому что стало там в 1000 раз хуже». Достаточно быстро это проходит, но это такой как бы челлендж, который, возможно, стоит пациентам арсеникума озвучивать, что, слушай, там, я не знаю, ну, условно, там, в кейсе с сульфуром можно сказать, что у тебя могут быть там проблемы чисто визуального порядка, там, кожные на какой-то период времени, то с арсеникумом лучше предупреждать о том, что может сильно захлестывать эмоциональные вот эти вот вещи какой-то период времени, незначительный, но тем не менее. Сюда, с точки зрения схожести, можно приплюсовать еще броматум и йодатум, бром и йод. У них тоже есть очень сильная такая вот эта история с тревожностью, с беспокойством, неусидчивостью и желанием куда-то сбежать, как бы отказаться от реальности, которая не устраивает. Но в случае с броматумом тут будет больше чувство вины, а в случае с йодом, с йодатумом, здесь будет больше яркого такого проявления внутреннего жара, тело будет печь, высокой температуры или просто мнимое ощущение состояния, что все очень жарко. Если говорить про разновидности арсеникума, арсеникум йодатум и арсеникум броматум, то, соответственно, вот эти вот особенности препаратов самих, о которых я сейчас сказала, они будут относиться и к нюансам самого арсеникума в том числе. Что можно делать в качестве комбинаций? Бывает так, что после первоначальной отработки арсеникума, арсеником альбум, могут пригождаться другие поликресты после того, как препарат отработал полностью, может вступить, так сказать, на сцену либо аурум, либо калькар, либо натмур. Это такие как бы вещи, которые часто после снятия вот этого первоначального эмоционального пласта выходит на поверхность немножко другая картина, и тоже как бы полихрестов, но более глубокой такой, более глубокого фундамента и задач, нужно иметь в виду, что это нормально, что у некоторых полихрестов есть такая своя тусовка, своя цепочка, которая тянет одно за другим, и вот как луковица постепенно снимает себе эти слои, также полихресты могут отрабатывать и давать дорогу чему-то другому, это нормально. Так. Так, есть обсуждение. Я с вами не сначала, поэтому меня очень мучает вопрос, как принимать и в каких потенциях, если я нашла тот самый препарат. Если вы нашли тот самый препарат, то здесь нужно будет взвешивать, что в первую очередь доминирует в картине в настоящий момент, физические проявления, ментальные проявления, эмоциональные, либо что-то более глубокое. Так как мы говорим здесь про картины, связанные с транспоколенческими травмами, хочется сказать, что здесь, наверное, я бы пошла минимум 200C, но на самом деле факт в том, что это очень зависит от человека, от состояния его здоровья, от уровня и степени его активности, если это очень подвижный и сильный ребенок, это одно, если это взрослый человек там, в определенном возрасте уже там, с пониженной жизненной энергией, это другое. В принципе, можно начинать и с 30C. А здесь просто будет сложность в том, что если 30C в конкретном проявлении конкретного человека быстро сгорит и быстро отработает, будет важно суметь понять, что препарат-то тот, но нужно просто пойти на большую потенцию. Если понимать, что означает, что препарат тот, то очень это достаточно несложно. А если есть понимание, что это что-то очень фундаментальное для человека, то можно даже начинать с 1М. Сразу начинается глубокая проработка, но это как раз-таки, если вот сделана репертуаризация и по всем канонам, и по интуитивным, и по чисто академическим, вы понимаете, что да, вот все, как бы мы вскрыли все подоплеки, мы поняли, откуда идут эти травмы, можно начинать с 1М. Понимаю, что ответ мой не очень удовлетворительный в плане того, что он не дает вам четко рыбку, а дает вам удочку, чтобы эту рыбку сами поймали, но ну, вот гомеопатия, она работает так, что на конкретный кейс будет конкретное решение, и обобщать это достаточно сложно. В этом, собственно, и прелесть. Саккарум официналис схож в поведении с арсеникумом, но здесь нет такой обширной картины и физиологической, и если почитать по материи медика по арсеникуму, он действительно может давать очень разные проявления, в том числе на физике, но вот эта вот эмоциональная одержимость, подвижность, раздражительность, нервозность, да, в этой части он достаточно схож. Присоединилась несколько минут назад, что-то со мной произошло. Мгновенно написала сообщение, что трясти свой желание бежать куда-нибудь. Не могу слушать, удалила сообщение. Я прям успела слышать, о каком препарате идет речь. Да, ну, я думаю, что стоит переслушать этот эфир в записи. На самом деле, и, скажем так, информационный поток на этом эфире идет очень плотный, и препараты, которые мы разбираем, они достаточно сильные и мощные по степени своего искажения, что мне достаточно сложно это все сейчас вот озвучивать и передавать, потому что это вот фактически я с каждым из них вот так вот сижу сейчас, я сижу за столом, у меня тут стоит там стакан с водой, каждый из них садится напротив меня на вот этот диванчик. Поле у каждого такого препарата очень тяжелое, что это большая степень дистресса, поэтому, возможно, это читается и теми, кто меня сейчас слушает, но, в частности, если это попадание в ваш препарат, то, соответственно, вы его не просто видите через стол от себя, вы его примеряете на себя как пальто, которая садится как влитое и максимально подсвечивает в моменте все вот эти вот дисбалансы, которые вызывают у вас внутренний дискомфорт, но, возможно, вы до этого просто не знали, в какую сторону посмотреть. Очень плотный поток восприятия. Да, ну, собственно, именно поэтому у нас будет несколько эфиров, потому что объять все сразу невозможно. Арсенику вернулось желание курить, бросил давно, запах не переносила, картина меняется. Да, возможно, начинает подниматься следующий пласт. То холодно, то в жар бросает, очень мощно. Ничего, мы все преодолеем, через все пройдем, все будет хорошо. Но это все во благо и все с пользой. Это железобетонно однозначно, то есть не стоит относиться к этому как с какой-то тревогой. Все окей. То, что не ваше, к вам не прилипнет, скажем так, а то, что ваше, возможно, будет подсвечивать и станет некомфортно на время, но зато это лучик света в тот угол, который долго оставался захламленным. Удивительно, у меня прекратились ощущения, что каждый препарат для меня. Это прекрасно. Это действительно прекрасно. Это очень высвобождает много ресурса. Когда, во-первых, перестаешь искать каждый препарат или себя в каждом препарате, а во-вторых, перестаешь испытывать вот это вот «Вот оно! Точно!» И потом, как одержимый, много-много дней и ночей сидишь, листаешь и пытаешься притянуть за уши материю медика, которая, блин, зараза, никак не сходится. Или сходится, но меня терзают смутные сомнения. Так, значит, долеем сегодня еще одну «А». И, в общем, классно, мы сегодня продвинулись по алфавиту, мы сегодня преодолели букву А. Это чудесно. Итак, закругляем мы на сегодня наш эфир чудесным и прекрасным великим Aurum Metallicum. Так как мы сегодня уже смотрели в серебро, посмотрим, так сказать, сегодня и в золото. Есть у нас еще деривативы Aurum Muriaticum, есть у нас Muriaticum Atronatum, но это можно читать нюансы, а в целом мы сейчас сфокусируемся на центральном препарате Aurum Metallicum. Ну, в общем-то, больших эмоций у человечества не вызывало, наверное, никогда и ничто, чем то самое золото. Степень соревновательности, конкурентности в рамках этой картины зашкаливает, амбиции зашкаливают, и все это вместе неизбежно приводит к глубокому состоянию. Сколько там букв в английском алфавите? Ну, слава богу, что не на каждую букву, и не на каждую букву много препаратов. Так вот, амбиции и все вышеперечисленное в случае с аурумом приводит неизбежно к очень глубокой, такой темной депрессии, темной в плане вот как темный, глубокий омут. Не преуспеть недопустимо для человека в этой картине. Таким образом, любой неуспех в бизнесе, потеря бизнеса, потеря репутации в бизнесе и вообще все, всем, что связано с успехом, с успешным успехом и с делами, это просто максимально сильно обрубает вообще человеку конечности. И в какой-то момент заставляет его быть совершенно искаженным в том, как он, будучи лидером, например, там своей компании, своего какого-то дела, он начинает проявлять себя очень жестоким, безапелляционным, потому что он готов пойти на абсолютно все или почти на абсолютно все для того, чтобы спасти свое дело, спасти свой бизнес, даже если будет означать какие-то не совсем экологичные способы удержания власти, удержание позиции, удержание там PNL, удержание вот этого вот всего. Очень максимизировано вообще там истеричное чувство ответственности и долга, зашкаливающие, перфекционизм очень-очень, так сказать, тоже обострен. В целом, вообще люди, которые страдают повышенным каким-то чувством перфекционизма, в чем бы то ни было, стоит посмотреть вот на таблицу Менделеева в сторону препаратов, связанных с серебром, и, в частности, препаратов, связанных с золотом. Часто это люди, которые являются детьми, потомками родителей, которые на этих своих детей проецировали вот эти свои внутренние амбиции, которые впоследствии отыгрываются именно через жизнь этих самых детей. Значит, аурум – это у нас препарат сифилитичного миазма, то есть это деструкция, разложение, разрушение. Ну и, в общем, в связи с этим тема депрессии, она просто вот на кончиках пальцев, то есть ее можно потрогать физически, настолько она ощутима. И в случае с аурумом вот это глубинное такое тягучее состояние депрессии, оно настолько всеобъемлющее становится, что есть один уникальный симптом об этой картине того, что человек отчасти даже испытывает некое удовлетворение от мыслей о собственном переходе, от мыслей о своей смерти. Не как бы живодерское какое-то, не от каких-то конкретик там, того, как он себе, там, я не знаю, что сделать с собой, а просто от самого факта. То есть он может долго вот, вынашивать себе эту мысль такого суицидального характера и даже, в общем, иногда ловить себя на том, что ему даже приятно где-то об этом размышлять. Есть такая рубрика «Думая о смерти, испытывает радость», где аурум, собственно говоря, единственный препарат, и это такая вот как бы характерная история для этой картины. Так как это сифилитический миазм, обострение у нас будет происходить в ночное время, то есть спускается сумрак, сгущаются краски, приходит темнота, и вот в этой темноте максимально, так сказать, раскрывается вся вот эта внутренняя темнота этого омута. Часто бессонница, при этом в те моменты, когда человек спит, это какие-то мучающие его сны, кошмары, которые отражают вот эту вот переработанную, перегоревшую мыслемешалку, которая пытается решить какие-то проблемы, вопросы для достижения каких-то целей, для удержания каких-то там позиций, вот это вот все. Как и в случае с кониумом, тот самый кониум макулатум, здесь тоже происходит вот это вот сжатие внутреннее, одеревенелость, черствость, окаменелость, что в итоге может сказываться на развитии атеросклероза, например. Аурум в случае с проблемами с ломкостью сосудов, да, повышена хрупкость сосудов, аурум здесь тоже очень сильно применим. Как я уже говорила, тема золота для человечества всегда была, мягко скажем, очень актуальна. И люди в этой картине, как правило, это достаточно достойные люди, люди, которые очень высокоинтеллектуально развитые, эрудированные люди, которые очень требовательные не только к окружающим, но в первую очередь к себе. Но вот эта история с искажением, которая начинает уводить человека в эту темную заводь депрессивного состояния несоответствия и такой перпетуум, который никогда не остановится по необходимости соответствовать, можно еще лучше, еще жестче, еще выше, еще больше, там, еще и дальше нужно подчеркнуть, никогда не заканчивающийся этот цикл, неспособность истинно внутри себя остановиться и довольствоваться и радоваться чему-то, потому что весь смысл жизни в этой картине – это достижение конкретной цели. Как только цель достигается, необходимо поставить следующую цель и бросить все свои ресурсы на достижение этой следующей цели. Это очень сильное сжатие, приводящее к даже вот на физическом уровне повышенной травматичности для себя. Очень сильные чувства разочарования в любви, каких-то эмоциональных потерь, эмоциональных травм, связанных с взаимоотношениями с противоположным полом. Здесь может быть еще примешана немножечко вина. Но в целом основополагающим в плане взаимоотношений будет история с ощущением брошенности. Что кто-то вот там не додал того, что очень сильно хотелось получить, бросил, и вот это чувство покинутости. Чувство вины может тоже лежать как бы в корне вот эти как триггер того, что впоследствии приведет к полноценной картине аурума, а может это чувство вины перерастать вплоть до там паранойи и психоза. В религии человек будет искать часто какой-то вот отдушину для своего состояния депрессии. В религии или в любых других, там, я не знаю, религия – это язык репертория, но условно там в текущем положении вещей мы понимаем, что это может быть как религия, так какие-то учения, там, я не знаю, последование там какому-то там, я не знаю, светочу, который, вот, значит, что-то там прорывное, новое вещает, и вот именно это, значит, ложится конкретному человеку в этом кейсе. То есть это не обязательно последование какой-то церковной догме, это может быть что-то другое. Но вот это отчаяние, непонимание, куда вообще, в какую полку, на какую полку положить вот эти свои метания внутренние, будет приводить к тому, что человек может уходить сильно в экстримы вот этой вот догматичности, чтобы это ни было, там, религиозная догматичность, либо следование какому-то учению, там, каким-то своду принципов или еще что-то. Музыка очень сильно помогает, снимает остроту вот этой невозможности ощущения себя внутри. С одной стороны, алкоголь и наркотические вещества будут на время растворять вот это вот жгучее внутреннее состояние невозможности, несоответствия, неправильности, все не так, как должно быть. А с другой стороны, одновременно будут являться триггером для нового витка, нового такого уровня депрессии, аурума в будущем. Очень важно понимать, что любая депрессия, в любом случае ее важно раскладывать вот по хронологии на некий вектор и все-таки искать отправную точку. Потому что очень часто в работе тех же гомеопатов вот депрессия, ну вот сейчас у вас там состояние депрессивное, значит, мы смотрим на препараты с картиной депрессии, но не смотрим на причины. А причины могут быть очень разными. Раз, и причины всегда очень важны, это два. То есть, например, там у того же сифилинума это ужасная депрессия, которая идет корнями вот в то, что в раннем возрасте ребенок переживает брошенность и отчужденность. Аурум, когда он проживает выход своих вот этих вот травм посредством приема гомеопатического препарата, одно из таких вот замеченных основных состояний у человека в картине ауры после того, как он проработал это состояние с помощью гомеопатии, это взгляд назад и такая вот обратная связь гомеопата о том, что, боже, я даже не мог себе представить, насколько мне было плохо, насколько я не отдавал себе отчет в своей депрессии. Потому что очень часто в состояниях депрессии, там, после какие-то конкретные травмы, люди все-таки, ну, они понимают, что с ними что-то не то, что они себя чувствуют плохо, что они там на физике не испытывают бывшего, там, былого состояния энергичности, что они там плохо спят, что у них там какие-то отягчающие их жизнь мысли. То есть они в целом понимают, что есть какая-то история депрессивная с ними. У аурума это люди, которые очень часто внешне по ним вообще невозможно понять, и тем более диагностировать, что они в депрессии. Это очень часто очень успешные люди, очень яркие в своей внешности, очень там финансово стабильные, добившиеся очень многого, очень активные, они могут делать там кучу всяких дел, управлять кучей там людей и так далее, и так далее. И вот этот огромный темный омут депрессии, в которой они живут, настолько иногда разобщен с их сознанием, что когда при правильной репертуризации и приеме препарата это отрабатывается, и человек осознает, проходя через вот эти вот пласты, все то, что на самом деле, в чем он находился, возвращается к гомеопату с тем, что, боже, я даже не осознавал, насколько насколько мне было тяжело и с какими кандалами на руках и ногах я, оказывается, вот осуществлял всю эту деятельность и вообще вот смог там столького добиться, несмотря на то, что фактически я был обездвижен и вообще там прибит плитой там сверху, чугунной и так далее. И корнями это все уходит в тематику вот этого вот внутреннего чувства уверенности в себе, который они считают у них достаточно сильно развит, на самом деле сильно пошатан, и компенсация, сплошная компенсация для соответствия, для достижений, нельзя не достигнуть, нельзя не идти. С одной стороны, мы говорили про сифилитический миазм в плане аурума, но аурум, как и Меркуриус, это сочетание и сикоза, и сифилис. То есть, с одной стороны, это какое-то бесконтрольное расширение, с другой стороны, это разрушение и деструкция. Поэтому аурум в том числе может пригождаться в кейсах, где есть фиброидные образования, когда у нас есть, там, я не знаю, небольшие миомы или поликистозы или что-то такое, да, когда есть вот эти проявления разрастания чего-то. Есть история с онкологическими образованиями, которые, с одной стороны, отвечают больше миазму сикоза, потому что это разрастание клеток, но с другой стороны, это как вот карцинома, которая разрастается, с одной стороны, вширь, да, но по факту имеет очень деструктивное влияние на все окружающие ткани, соответственно, несет в себе очень мощный заряд сифилиса, того, что это по факту разрушение, такое как бы гниение, деструкция. И в частности, когда речь идет про онкологию грудных желез молочных, онкологию, связанных с маткой, которая развивается быстро, которая развивается агрессивно, и с одной стороны это разрастание клеток, да, но с другой стороны это очень мощная деструкция тут же, на месте, то есть неотложная во времени. Аурум стоит, так сказать, приписать себе где-то тоже на полях, на предмет подумать, может быть, имеет это отношение к общей картине. Когда мы говорили про то, что очень сильный сифилитический аспект у аурума и наступление обострений, так сказать, в сумерках, ближе к вечеру, к ночи, в более глобальном смысле обострения также нахлынивают по смене сезонов, когда идет смена на холод, на осень, на зиму. То есть весна-лето человек чувствует себя еще окей, ничего. Как только начинается смена на холодное время года, на такое время увядания и замирания, и засыпания природы, обострение становится более явным и чаще. Потому что у аурума улучшения наступают на фоне тепла и на фоне солнечного света. Так, я думаю, что на этом мы сегодня остановимся. Мы с вами честно закончили все, что касается А для этой группы препаратов, теме, которую мы с вами обсуждаем. Дальше мы с вами пойдем в ту самую барита карбоника, посмотрим буфо, это у нас токсичный яд жабы. Дальше у нас калькарп. Тот же самый карциноз, но мы опять посмотрим, и тот самый кониум, о котором говорили сегодня неоднократно. Ну и, в общем, будем двигаться дальше по списку. Ребята, терпение нам всем, мы сможем, так сказать, разобрать все это. Я уверена, что есть в этом очень понятный и четкий смысл, почему нужно пройти шажочек за шажочком все эти вещи. Анунаки всех заразил золотом. Шикарно! Резюме сегодняшнего эфира. Так. Девушка, которая была депрессией, стала некой все хорошо. Ага. Да, разбирали аурум. Это действительно, я сейчас, когда в очередной раз говорила про эту картину, мне вспоминается тот кейс. Ну, молодцы, yes. Ребята, мы действительно сегодня пропахали таким упорным, очень прикладным образом, очень много всего классного. Мы действительно молодцы, можно все погладить по головке. Препараты тоже нам кланяются и говорят, спасибо за то, что, так сказать, информацию впускаем в пространство. Теперь с ними наверняка будет чуть больше людей работать и чуть более охотно. Это прекрасно. Я вам всем желаю чудесного окончания недели. Как я уже сказала, следующий эфир, я сейчас напишу анонс, у нас пройдет в понедельник, 27 мая. И следующий после этого точно у нас будет 29-го. Таким образом, мы даже сможем три раза встретиться в мае. Ну и дальше там я постараюсь с минимальными разрывами пройти всю эту материю медика, чтобы уже потом... глубоко выдохнув, точнее, сначала вдохнув, а потом выдохнув, уже пройти к следующему всякому интересному. Я вам обещала пойти чуть более подробно в тему рептилий. Мне есть что сказать по этому поводу, в части препаратов. Они очень интересные, классные, так что очень. В общем, работаем дальше, движемся. Всех люблю, всех целую, вы молодцы, до встречи. Пока-пока.